что, могем и приятного аппетита пожелать!» Старый казак вновь начал раскручивать над головой тяжелую нагайку. «Время к ночи! Становись в очередь! Пока вас отпинаем, нам еще идти на окраину, лезть через плетень, а уже не ясный день! Так, давай за дело, пока не завшивело! Один вопрос — кому в ухо, кому в нос, кому в брюхо?»
Меж тем чумчары ровно и организованно отрезали нас от дороги, обходя с флангов и тыла, прижимая таким образом к дикому буераку леса. Жарковского с ведьмой на горбу они, кстати сказать, пропустили, не тронув. А мне-то врали, будто бы чумчары зверье беззаконное, ничьих речей не понимают, и договариваться с ними бесполезно.
«Слышь, Харунжий, покуда все не сгинули, один вопрос можно?»
«Давай!» — я кивнул Моне, но второй упырь опередил его.
«Все одно помрем! Так обознать, что у тебя с хозяйкой был что?»
«Когда?»
«Да сегодня же! Она ж, говорят, с утра наряжалась, во дворце своем марафет наводил, кучу мусора вкусного за ворот выкинула, а, судя по грохту, вы там, поди, шампанию пенистую откупорили! Не за даром же!»
«Да вам-то что до этого? Пошли вы оба с такими интересами!»
«Давай, хлопчик, не томи!» — неожиданно вступился за них мой же денщик. «Мне оно тоже даже любопытно будет. Как там у вас? Было хоть раз? Тут ведь главное дело, чтоб мимо не пролетело. А то и скорострелы, в любви неумелый и...»
«Хватит уже!» — не сдержавшись, рявкнул я. «Не было у нас ничего. Не успели мы. И причины на то серьезные оказались. Она, может, и готова была, а я с шампанского, с этого российского».
«Только не плачь!» — дружно кинулись утешать сострадательные упыри, но я их отпихнул, потому как в сочувствии лысых идиотов на тот момент не нуждался ни капельки. Тем более, что резвые чумчары закончили обход и взяли нас в почти полное окружение. Их победный вой взлетел до небес, а жить еще так хотелось.
«Илюшенька, ты уж прости меня заради Христа Бога, если я тебя чем обидел!» — усталым голосом попросил Прохор. «Не со зла ведь, а только в заботе о тебе, олухе».
«Понимаю, без обид».
«А что, твоя характерность ни на что не намекает?»
«Нет». Я обернулся и уже в последний момент заметил крохотный огонек в чищобе. «Эй, Моня, Шлема, братцы, напомните, что там хозяйка мне передать велела?»
«Говорили же уже! Вроде как пригнись, сказал! Да вот к чему!» «Ложись!» —
во всю глотку завопил я, потому что просто «пригнись» не спасло бы уже никого. Плашмя рухнули все, и араб умничка первым. А раздавшийся в тот же миг грохот выстрела подтвердил, в чищобе скрывалась батарейная пушка, заряженная картечью. В передних рядах чумчар выкосило широченную просеку, остальные замерли, ослепленные и оглохшие.
«Бежим!»
— приподнявшись на локте, предложил я и понял, что предложение запоздало. Все уже сами встали, рванув от греха подальше. Я был настолько хорош, что в три прыжка догнал убегающего жеребца, на ходу взлетел в седло, да еще протянул руку старому казаку, ласточкой прыгнувшему на круп. Скоропалительных упырей мы вообще не догнали. На чумчар даже не оборачивались, не пошли за нами в погоню. Видать, серьезно поумнели.
«Да кто стрелял-то?» — несколько запоздало тормознулись мы.
«Подождите, ироды!» Тоскливо донеслось из чищобы, и через ту же просеку обгорелым клубком полетела сгорбленная женская фигурка. При виде ее араб прижал уши и понес, невзирая на поводья. Узнать в почерневшем, пахнущем порохом существе со вздыбленными волосами милейшую людоедку бабу Фросю было непросто. По крайней мере, упыри уж точно не узнали, припустив еще быстрее и уходя в разные стороны. Мы тоже вынуждены удалились, не пожав ее мужественную ручку и не сказав спасибо. Буду в оборотном городе, извинюсь. Может, даже подарю чего-нибудь в благодарность. Платочек Павлу Посадской или бутыль сельского самогону. Она такое любит.
До околицы добрались в гробовом молчании. Ну, как я говорил, Моня со Шлемой слиняли сразу. Они уже научены горьким опытом. Если Прохор слишком долго молчит, то добра от него не жди. Лучше утечь по-хорошему. Бабка Фрося еще поперед их с рыси на галоп перешла, только пыль перелеском заклубилась. Хотя она-то уж на прохоровский кулак не нарывалась ни разу. Но, видимо, старушечья интуиция подсказала ей правильный ход. Текать от этих казаков без оглядки, а то мало ли. Я же полдороги безрезультатно планировал разговорить своего денщика. Но обычно словоохотливый Прохор словно воды в рот набрал.
«Да ты... как же ты вообще туда попал? Нет, я не то чтобы тебя осуждаю, но интересно же. Тебя в плен взяли? По затылку оглаушили? Под дулом пистолета увели?»
Он молчал, но его сопение в мою спину становилось все более горячим. Значит, злился. И на кого же? На себя или на меня? Непонятно. Тогда продолжим.
«Дяде Василию Дмитриевичу ничего говорить не будем. Он же по-любому не поймет, как этот такой бывалый казак умудрился залететь к ведьме в зубы, ей же заколдоваться, а под заклятием чародейским на своего воспитанника с кулаками лезть. Он же за меня перед матушкой в ответе, а ты перед ним не забыл?»
Прохор издал какой-то горловой, рычащий, протестующий звук, взаимообозначающий, как и «больше такого не повторится», «так и ничего не знаю», или даже «заткнись, пока не словил по загривку». Как вы понимаете, ни один из этих вариантов меня не устраивал. Я хотел докопаться до правды.
«Оно и верно. Чуть я себе, да себе. Давай с другого боку зайдем. Как это так получилось, что нас, двух геройских казаков, одна нечисть поганая от другой избавила? Меня-то, положим, от верной гибели любовь Катенькина спасла. А вот чего они тебя не тронули? Могли ведь, в своем праве были, когда ты меня обеими руками душил». Прохор могучей рукой вырвал у меня разряженный пистолет, в мгновение ока зарядил его снова и, спрыгнув с коня, встал поперек дороги. «Ты чего?» Мой денщик также молча приложил дуло пистолета себе к виску. Я обомлел, а раб тоже. «Прохор, ты не это, ты не того!»
«Ваше благородие, вот коли в тебе христианского милосердия нет, так ты хоть заради Аллаха отстань от меня, а? Дай с мыслями собраться, в себе разобраться, свою душу понять, свою боль обнять. И пока не настал момент, отстань, интервент!»
Я медленно достал из-за голенища нагайку и сунул ее рукоятью в зубы. У тюркских народов это значило «буду молчать всю дорогу». Он меня понял, прокашлялся в тот же пистолетный ствол и пошел себе впереди. Мы с жеребцом осторожно двигались сзади. Дядюшкин конь вплоть до самой конюшни тоже не раскрыл рта. Прохор плюхнулся на сено, делая вид, что спит, ибо время было уже позднее. А я решился, несмотря ни на что, навестить главу нашего полка. Кажется, у меня для него была серьезная информация к размышлению.